Господи, братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днем. И сегодня Святая Церковь в сонме, большом сонме новомучеников, которых сегодня поминает Святая Православная Церковь Русская, большое, особое место занимает имя священномученика митрополита Кирилла, митрополита Казанского. Священномученик Кирилл, митрополит Казанский, был первым в списке святейшего патриарха Тихона, исповедника, в списке наследников до избрания нового патриарха по его смерти, чтобы быть местоблюстителем, то есть выполнять функции патриарха до момента избрания следующего патриарха. И вот патриарх Кирилл был, митрополит Кирилл был первым, второй был Агафангел, митрополит Ярославский, и третий митрополит Петр. И трудная судьба была у митрополита Кирилла. Родился он в 1863 году в городе Кронштадте, в Санкт-Петербургской епархии, и в семье благочестивых родителей, и много благочестивых трудов приложил. Он учился, закончил Санкт-Петербургскую духовную академию, был очень близок к святому праведному отцу нашему Ивану Кронштадтскому, очень с ним был близок, и много различных скорбей претерпел митрополит Кирилл. Так, например, он изначально-то был, стал священником, у него была семья, супруга и дочь Ольга, и вот в 1902 году случайным образом дочь проглотила иголку и умерла и от горя, и болезни. Через некоторое время скончалась его супруга благочестивая. И митрополит Кирилл, будущий священномученик, не унывал, а наоборот принял это как знак Божий. И вот в 1903 году был подстрижен в монахи, и вот его начался путь уже полного такого всеобъемлющего служения Господу и русской православной церкви. Несмотря на свою доброту и кротость, он был весьма строг и к благочестию, к вере. Так, например, в 1909 году он, проводя водоосвящение в крещение, присутствовала царская фамилия. Так вот, обер-полицейский подошел к нему и попросил, чтобы вода была на крещение кипяченой. И вот ни в какую не согласился митрополит Кирилл, сказал, что все, что не по вере, то и грех. И вот, конечно, он с таким ревностью к благочестию и с такой крепкой верой уже после 1917 года, вот 20 лет до своей мученической кончины, в 1937 году из 20 лет, 17 лет священномученик Кирилл, митрополит Казанский, провел в заключении и в ссылках, только 3 года проведя на свободе. Страшное время было на нашей земле и для каждого верующего. Пришло время исповедования и свидетельства своей веры вот в такие минуты тяжелых испытаний. Здесь были и, конечно, и обновленцы, всякие самосвяты, раскольники, которые поддерживались самозванной большевистской властью и всячески приветствовались, и те, кто их не принимал из числа верных чад Русской Православной Церкви, те подвергались гонениям. И вот я уже в самом начале озвучил, что был митрополит Кирилл первым в списке наследников, то есть должен был стать местоблюстителем. Но он им не стал, потому что после смерти патриарха Тихона потому что был в это время заключение, так же, как и митрополит Агафангел. И вот ненадолгое время митрополит Петр стал местоблюстителем патриарха Русской Православной Церкви, но его вскоре арестовали. В 27 году с ним был разговор уполномоченного по религии Тучкова, что его могут освободить, если он станет, его изберут митрополитом, потому что фактически вся церковь была за митрополита Кирилла, чтобы он стал следующим патриархом, но только если он полностью будет слушать вот советскую власть большевиков, которые будут подсказывать, кого надо снимать из иерархов, кого назначать, вот, и вот поступать таким образом. На что митрополит Кирилл сказал: вы хотите, тогда я скажу, говорит митрополит Кирилл, что прости, брат, вот, я против тебя ничего против не имею, но вот власть считает нужным тебя отстранить от служения. Нет, сказал Тучков, так не пойдет. Вы должны делать это таким образом, чтобы найти какой-то недостаток, к чему-то придраться и найти основания для его устранения. А мы как бы здесь будем ни при чем. Ну, митрополит Кирилл сказал тогда Тучкову, что вы не пушка, а я не бомба, которую вы хотите взорвать изнутри русскую православную церковь. И отказался, и остался в заключении. И вот тогда уже впоследствии, когда все местоблюстители были заключены под стражу, митрополит Петр после себя оставил как заместителя митрополита Сергия Строгородского, нижегородского митрополита. И вот в 27 году он всем известную выпустил декларацию о сотрудничестве с советской властью, о признании ее легитимности и о том, что Русская Православная Церковь будет все радости и в радости и в горе поддерживать власть советскую. Конечно, здесь было это ударом и такой вот как бы изнутри взорвавшейся бомбой для всех верных чад Русской Православной Церкви. Потому что для тех, кто колебался или был не уверен, все равно смотрели на подвиг исповедничества. Уже 10 лет было после революции, и церковь была авторитетом для всех русских людей, видя, как она не сдается и остается верной, верны заповедям и Спасителю нашему Господу Иисусу Христу. И когда произошло вот это событие, для многих, как сами писали те митрополиты и архиепископы, которые находились в ссылках, что это очень, конечно, сильно повлияло на весь русский народ. Потому что, которые колебались, они вот потеряли уважение во многом в церкви, а те, кто верные были и которые терпели все 10 лет страшных гонений, которые обрушились на русскую церковь, они просто, у них слезы на глазах появлялись, потому что они чаяли, они вот, все те страдания, которые претерпели, они понимали, что скоро Господь должен от них освободить их от этих страданий и мучений, потому что, видя их подвиг, видя их исповедничество, вот они наша вся церковь за это держалась и на это вот уповала и ждала, когда Господь проявит свое могущество и избавит их за вот тот подвиг, который все претерпевали, весь благочестивый русский народ претерпевал. И потом несколько лет пытались многие митрополиты писать увещевания митрополиту Сергию, чтобы он изменил это свое решение. Упрашивали его, уговаривали на протяжении 2,5 лет. И митрополит Кирилл писал увещевательные письма, которые можно почитать и стать их свидетелем, насколько кротко он призывал митрополита Сергия вернуться на путь исповедничества, не держаться за внешние за внешнюю такую структуру церкви, а главное вот оставаться верным Богу. На что получил от митрополита Сергия, хотя он и не имел права, потому что все-таки даже по завещанию патриарха Тихона именно митрополит Кирилл был даже более старшим, потому что был назначен его наследником, заместителем, местоблюстителем церкви. Но митрополит Сергий написал, выпустил такой циркуляр за непослушание дисциплине церковной, вот отстранить митрополита Кирилла от церковного общения. И вот сейчас можно слышать, возлюбленные, что вот декларация митрополита Сергия во многом была неизбежна и необходима для того, чтобы сохранить церковь в период гонений. И сейчас это, в общем-то, становится таким естественным пониманием той ситуации, которая произошла вот в 20-е годы прошлого столетия. Но мы должны, конечно, обращать внимание не на то, как сейчас это воспринимается, а как воспринимали тогда современники все происходившие события. Потому что вот потому как митрополит Сергий поступил, и отстраняя того же митрополита Кирилла от церковного общения, это вот как раз то же самое, что предлагал Тучков и митрополиту Кириллу в свое время, но на что митрополит Кирилл не соглашался. То есть здесь уже было явно проявлено вот лукавство и такое вот соглашательство. Вот, как можно было... И вообще вот эта вся декларация, это проявление такого лукавства и несмотря на все те... на все то зло, которое советская власть причинила церковь, вот она признавалась легитимной, и сотрудничество с ней церковь принимала за радость. Но современники все, конечно, вот все митрополиты, все большинство архиереев, они были не согласны с этим и были противниками. И, может, кстати, поэтому потом гонения-то еще и усилились после этой декларации. Не то, что не сократились, а еще и усилились, потому что практически уже вот 37-й год уже, можно сказать, подвел такую черту, что вот исповедники все, новомученики, исповедники российские, вот архиереев осталось уже до начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, всего 4 архиерея. Вот, скорее всего, советская власть вот так вот, видя, что часть все-таки пошло с ними на сотрудничество, эту часть и оставила. Вот мы видим, какая это часть. Из такого множества епископов, архиереев Русской Православной Церкви только 4 согласились вот пойти на эту сделку с большевиками. Вот, и поэтому сейчас мы, благодаря этой декларации митрополита Сергия, сохраняем веру и благочестие, все те, которые ищут спасения и Царствия Небесного и истины, а именно благодаря подвигу, исповедническому подвигу всех вот русских иерархов, протоиереев, иереев, диаконов, всех благочестивых прихожан, всю братью, которые вот не дали, во-первых, в начале большевикам привести в церковь обновленцев, не приняли их. И тогда большевики уже пошли на такое вот лукавое, тонкое, такие лукавые, тонкую хитрость, сохраняя все каноны церковные, уставы церковные, вот, найдя тех, кто готов с ними сотрудничать, и вот таким образом продолжили свое влияние. И вот, возлюбленное, это влияние, конечно, продолжается еще и до сих пор, и оно никуда не девается, и в нашей церкви вот как бы есть и закваска вот этого лукавства от 27-го года, и подвиг исповедничества, и кровь пролитая, мученическая наших новомучеников и исповедников российских. Как вот митрополит Кирилл, который всех поразил даже вот на допросе в 37-м году, все были поражены его мужеством, спокойствием. Он уже в 37-м году превратился в такого седовласого старца, прямо как И вот сколько ему уже было лет, 74 года, всю вину брал на себя, и вот тройка ГПУ, тогда вот в 37 году было даже без суда и следствия, можно сказать, а очень быстро все эти дела делались, вот привела свой приговор в исполнение. В городе Чекменте в Казахстане был расстрелян митрополит Кирилл, митрополит Казанский, священномученик. Вот, возлюбленные, вот сейчас наша церковь имеет и закваску вот этого лукавства, и закваску подвига новомучеников и исповедников российских. И все в ней вот сейчас вот так вот едино существует. И мы должны все это помнить, тот подвиг, на который пошли наши отцы духовные, и благодаря которым мы сейчас имеем возможность в духе и истины исповедовать Господа нашего Иисуса Христа. А это лукавство, вот мы видим, как проявляется. Вот, например, часть Русской Православной Церкви, которая на Украине, все те события, которые произошли вот с 2014 года, особо сильно проявляются. Вот та закваска лукавства показывает, что вместо того, чтобы Русской Православной Церкви на Украине стать тем скрепляющим, тем фундаментом, тем единственным элементом, который скрепляет, духовным элементом, скрепляющим Святую Русь и весь русский народ, вот они стали отказываться, что они Русская Православная Церковь, что они Украинская Православная Церковь, просто вот самостоятельная. Потом приняли ту власть, которая также, как и в 1917 году, пришла незаконно путем переворота, приняли, стали с ней сотрудничать, только, опять же, по тем же самым основаниям, чтобы сохранить вот это внешнее такое церковное управление. И в итоге это привело сейчас к тому, что в этом году они, можно сказать, совсем откололись от единства с Русской Православной Церкви. И мы сейчас не видим уже того множества архиереев, которые выступали бы так же, как после революции множество архиереев выступало как раз против новых властей, за которыми они видели не просто, что какая-то другая власть пришла, а именно, что она власть самозванная, что она богоборческая власть, и что она именно борется с Богом и с человеком, как творением Божьим. Вот они что видели под той властью. Не просто, что это какая-то смена декораций. Поэтому и стояли, и не поддерживали, не принимали ее. И поэтому и сейчас вот этот дух лукавства, он и присутствует у нас, и проявляется в разных видах в нашей церкви. А лукавство мы помним, что вот в самом начале познание дерева добра и зла, не добра и зла, а на церковнославянском доброго и лукавого. То есть вот лукавство – это самое высшее такое зло, которое как бы скрывается под видом, внешне скрывает свое зло и все старается сделать, чтобы этого зла не было видно. И вот даже в молитве «Отче наш» мы заканчиваемся «Избави нас от лукавого». То есть и как от лукавства внутри нас, так и от самого дьявола как такового, то есть который старается нас вот невидимым образом увлечь во зло. И лукавство — это то, что, с чем мы все должны бороться в нашей духовной жизни, потому что грехи, согрешения наши немощи, когда мы впадаем, и мы прибегаем к исповеди, и к Господу бежим, и молимся, и, конечно, с верою и упованием, что Господь простит наши согрешения. Но лукавство всегда ведет к тому, чтобы грехи скрывались, чтобы они не исповедовались, и чтобы главное, чтобы внешнее было благообразие, и эти грехи сохранялись под спудом, и внутри, производя вот такое разрушительное действие в человеке. Так она в каждом из нас может производить это действие, так и внутри всей нашей церкви тоже может таким же образом это действие происходить. Поэтому даст нам Господь силы бороться с лукавством, и подвиг новомучеников и исповедников российских, и священномученика Кирилла, митрополита Казанского, будет перед нашими всегда глазами, и мы будем не забывать их подвига и также равняться на них. Аминь.